Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 23 главе книги пророка Исаии. В ней мы найдем пророчество о Тире, городе, основанном финикийцами, и узнаем, какое будущее ждет этот город. Тир известен нам не только по пророчествам Исаии. Мы нередко встречаем упоминания о нем и в других книгах Ветхого Завета. Например, мы знаем, что одно время Тиром правил царь Хирам, который был большим другом царя Давида. А когда мы будем изучать 26 главу книги пророка Иезекииля, мы прочтем замечательное пророчество о Тире. Бог сказал, что Тир будет разрушен Вавилоном и попадет в плен на 70 лет, в точности, как Иудея. И обещание Бога исполнилось дословно. А после освобождения из плена жители Тира вернулись в свою землю, как Израиль, и восстановили свой город на одном из островов Средиземного моря на расстоянии примерно километра от развалин прежнего города. Бог сказал, что руины прежнего города полностью сравняются с землей. И позже Александр Македонский так и сделал. Он снес развалины прежнего Тира, чтобы построить дамбу, ведущую к новому городу на острове. Александр был мудрым человеком. Он понимал, что вести морскую битву с финикийцами, знатоками корабельного дела, бесполезно, и потому решил построить дамбу, ведущую от старого города на суше к новому городу на острове. Я был на этой дамбе. Она усыпана глиняными осколками. Я мог бы собрать целый мешок таких осколков, но, конечно, мне этого не позволили бы. Я просто положил один маленький кусочек в карман. И как вы думаете, откуда там появились все эти осколки? Да из руин древнего Тира, в буквальном смысле слова, стертого Александром Македонским с лица земли. Вы даже не смогли бы найти место, где располагался прежний Тир. Осталась только дамба. Когда Александр захватил город, исполнилось пророчество Иезекииля, как оно записано в 26 главе, стих 14. «Я сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». И сегодня, друзья мои, на месте древнего Тира остались лишь руины. Справедливости ради надо заметить, что неподалеку от них есть маленький турецкий город, но к Тиру он уже не имеет никакого отношения. И я предлагаю всем атеистам, которые хотят опровергнуть Слово Божие, не просто разглагольствовать на каждом углу о своем неверии, а поехать на то место, где в древности находился Тир, и восстановить этот город, нарушив тем самым исполнение пророчества. Однако предупреждаю, что другие уже пытались пойти наперекор Слову Бога, но потерпели поражение. Например, уже неоднократно предпринимались попытки заселить пещерный город Петру в противовес Божьему пророчеству о том, что там никто уже не будет жить. Кто только не пытался обосноваться в Петре. И все безуспешно. Один немецкий неверующий привез в Петру группу людей и попытался основать там колонию. Но долго она не просуществовала. У вас, друзья мои, ничего не получится, ибо сам Бог сказал, что Тир никогда не будет восстановлен, а в Петре никто не будет жить. Итак, давайте приступим к чтению 23 главы и узнаем, какое будущее предсказывает Тиру пророк Исаия. Вот стих 1. «Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Киттийской». Здесь говорится о кораблях, возвращающихся домой в Тир из Фарсиса, который был финикийской колонией. Люди скорбят от того, что Тир разрушен. Приближаясь к городу, они видят дым, они видят, что город погиб, вход в гавань завален, и Тир никогда больше не будет крупным торговым центром. Послушайте второй стих. «Умолкните, обитатели острова, которые наполняли купцы сидонские, плавающие по морю». Город Сидон также располагался на побережье примерно на расстоянии 50 километров от Тира. Тир и Сидон были важнейшими городами финикийцев. Они всегда упоминались вместе. Именно сидонские купцы сделали Тир великим городом. Интересно, что пророчество о разрушении Тира сбылось буквально. А вот о разрушении Сидона не было сказано ничего. И он существует по сей день. Сейчас в Сидоне суда нагружаются нефтью и везут ее в разные страны мира. Итак, читаем продолжение пророчества, стих 3. «По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов». Сихор означает «черный». Это слово относится к Верхнему Нилу, благодаря которому почва в Египте становилась плодородной. Богатства Египта тоже проходили через торговый порт Тира. Но теперь все закончилось. Настали печальные времена. Послушайте дальнейшее описание, стихи 4 и 5. «Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц, когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире». Здесь говорится о Тире как о дочери Сидона. В историческом плане этот образ абсолютно точен. И разрушение Тира действительно подорвало экономику Египта, которая до сих пор так и не оправилась от этого удара. А вот стихи 6 и 7. «Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой». Падение Тира вызвало всеобщую скорбь. Печальны были даже обитатели далекой колонии на южном побережье Испании. Некоторые из жителей Тира бежали в Фарсис, когда Навуходоносор разрушил город. Любой крупный торговый город обычно является и центром развлечений. Там можно испытать множество плотских услад. А теперь жители Тира вынуждены были обратиться в бегство, и бывшему ликующему городу пришел конец. Обратите также внимание на стихи 8 и 9. «Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли». Слова «раздавал венцы» подразумевает, что тиряне основывали свои колонии. В недавнее время примерно такую же политику проводила Великобритания. Колонии находились под властью британской короны, и у них не было ни своего собственного правительства, ни законов. Господь Саваоф решил разрушить Тир. И он не собирается оправдываться. Люди были сами виноваты в том, что Божий суд настиг их. А теперь послушайте стихи 10 и 11. «Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Оханаане разрушить крепости его». Река — это Нил, Как Нил выходит из берегов, так и колония Фарсис теперь имеет право делать все, что пожелает, потому что Тир пал и больше не может осуществлять свою власть. Слова «нет больше препоны» означают, что уже ничто не ограничивает свободу Фарсиса. Обратите внимание на образы, которыми здесь характеризуется Тир. В 7 стихе Тир называют «ликующим городом», а в 8 — «раздающим венцы». Эти определения очень подходят к Тиру. Читаем далее стих 12. «И сказал, ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя». Здесь вполне ясно утверждается то, на что лишь смутно намекает стих 4. Тир — это дочь Сидона, Сидон — более старый город. Богатые торговцы из Сидона основали Тир и сделали его знаменитым, но всему пришел конец. Теперь для Тира и Сидона настало время страданий. Слова «иди в Киттим» вероятно предполагают возможность бежать на Кипр и там начать все заново, но и этих беглецов будет ожидать разочарование. Поскольку то, что произошло с ними, случилось по воле Бога, вершащего свой суд над всеми людьми. Послушайте стихи 13 и 14. «Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена». Когда Ассирия была великим народом, Халдея, то есть Вавилон, была еще захудалым городком, а впоследствии Вавилон стал править миром. Пророк продолжает рассказывать о судьбе Тира в стихах с 15 по 17. «И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспоминали о тебе. И будет, по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Итак, Тир должен был попасть в рабство на 70 лет. По истечении 70 лет Тиру предстояло вновь вернуться к занятиям торговлей и снова стать крупным торговым центром. Он мог по-прежнему вести ту же самую мирскую и порочную жизнь. Пророк сравнивает Тир с блудницей, которая занимается своим нечестивым промыслом. Так Бог относится к крупным торговым центрам. А теперь мы обращаемся к последним временам, к эпохе, которая придет на смену периоду великой скорби. И с удивлением узнаем, что Тир снова станет великим народом и вступит в тысячелетнее царство. Вот стих 18. «Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Здесь сказано «торговлей его и прибыль его будут посвящаемы Господу». Это значит, что теперь все будет посвящено Господу. О том же самом повествует стих 13 из 44-го псалма. «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Друзья мои, на этой радостной ноте мы заканчиваем знакомство с пророчеством Исаии о Тире и обращаемся к следующей, 24 главе. Ее тема — наступление периода великой скорби. Из этой главы начинается новый раздел книги, которую мы изучаем. 23 глава — последняя в этой части, которая посвящена суду над народами. мы видели, что Божий суд ждет многие страны, а теперь речь пойдет о последнем суде над всей землей, времени, которое Господь Иисус Христос назвал периодом великой скорби. И Дилич, и Дженнингс считают, что этот раздел книги Исаии сугубо эсхатологический, то есть относится к последнему суду Бога над всем миром. Пророчество по поводу отдельных народов в главах с 13 по 23 по большей части исполнились, но пророчество о последнем суде целиком относится к будущему. Итак, послушайте первый стих из 24 главы. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней». «Земля» — это еврейское слово «эрец». Оно может означать как землю Израиля, так и весь мир. Судя по контексту, скорее всего, здесь имеется в виду весь мир. Суд, о котором здесь рассказывается, относится не только к Израилю, но и ко всему миру. Обратите внимание на 6 стих. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней, зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Бог обещал Ною, что никогда больше не будет посылать на землю потоп. Обратите внимание, что на этот раз он будет вершить свой суд с помощью огня. Сожжены. Во втором послании Петра, глава 3, стихи 6 и 7 говорится: «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В стихах с 13 по 15, 24 главы Исаии мы читаем, что святые в период великой скорби уцелеют. «А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Бога, Бога Израилева». Остаток, сохраняющий верность Богу, будет немногочисленным, но эти люди продолжат прославлять Бога. Даже в столь тяжелое время, в период великой скорби, они смогут возвышать голос свой и воспевать имя Господа, Бога Израилева. В числе этого остатка будут как жители Востока, то есть Израиля, так и представители других стран, островов морских. Обратите внимание на стих 16. «От края земли мы слышим песнь, слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски!» Мы слышим горестный крик: «Беда мне, беда мне!» Пророк видит, как ужасны будут разрушения периода великой скорби. Это будет воистину страшное время. Наш Господь описывает это время поразительными словами. Я прочитаю вам Евангелие от Матфея, главу 24, стихи 21 и 22. «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». А вот что говорит пророк Исаия в 24 главе, стих 17. «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли». В этом стихе перечислены три основные опасности, которые будут подстерегать обитателей земли в те дни. Первая из них — ужас. Эти люди не смогут избежать ужаса. Политики со времен договора, заключенного Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом, говорят о мире, свободном от страха. И что же? Освободился ли мир от страха? Народы бунтуют, страх и недовольство царят повсюду. А в период великой скорби люди будут испытывать не просто страх, а ни с чем не сравнимый ужас. Вторая опасность — яма. Это угроза смерти. Сегодня над миром висит угроза атомной войны, которая способна уничтожить все население земного шара. Но Бог сказал, что не позволит людям самим уничтожить себя. И Господь Иисус Христос говорит нам, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но Бог намеревается сократить те дни, чтобы человечество выжило. И, наконец, третья опасность — петля, которая символизирует обман. Сюда, к периоду великой скорби, вполне можно отнести стих 4, 24 главы Евангелия от Матфея. Находясь на Елеонской горе, Господь Иисус Христос сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Скольких же людей обманывают сегодня? Они неправильно представляют себе жизнь. Многие ли думают сегодня о вечности? Немногие. Большинство думает только о том, что окружает их здесь и сейчас. Ученые отвергают библейское повествование о сотворении мира, потому что оно не вписывается в гипотезу об эволюционном происхождении всего живого на Земле. Наши дни — дни великих обманов. Нас обманывают ученые, нас обманывают политики, нас обманывают средства массовой информации, нас обманывают военные, нас обманывают разного рода бунтари. Помочь нам может только Господь Иисус Христос. Обратитесь к Нему. Он может дать вам мудрость. Он — наша единственная надежда. В период великой скорби люди будут обмануты. Антихрист будет смотреть на мир и думать про себя: вот глупцы. А эти люди именно такими и будут. Дьявол хорошо знает людей, и ему доподлинно известно, насколько глупы люди, пока они не обратятся ко Христу. Вот о чем я предлагаю вам задуматься по окончании сегодняшней беседы. А сейчас я прощаюсь с вами, ждем вас на наших следующих беседах по книгам Священного Писания. Всего вам доброго!